Александра Лесина. «Темные времена». Книга первая. «Враг». Пролог. На Акмал, древнюю столицу Энтариса, быстро спускалась ночь, расцвечивая небо мелкими точками далеких звезд и принося с собой долгожданную прохладу. С ее приходом спрятались в темноте обшарпанные стены домов. Энтарис. Самое крупное королевство людей. Расположена на западе мира, называемого Лиарой. Здесь и далее примечание автора. Мрачноватые каменные башни, разделяющие столицу на кварталы, перестали казаться давящими и гнетущими, а свет фонарей разукрасил древний город сотнями волшебных искорок. Но длилось это недолго. Как только темнота стала по-настоящему непроглядной, над крышами прозвучал тягучий звук гонга. В тот же миг окна домов окутались дымкой охраняющего заклятия. Это активировались магические заслоны, обязательные для каждого дома столицы. Секунду спустя по полупустым улицам пронесся порыв холодного ветра. В подворотнях внезапно заклубился и стал быстро расползаться по улицам плотный туман. А городские стены покрылись густой изморозью, наглядно подтверждая слухи о том, что днем в Акмале царит вечное лето, тогда как после захода солнца его посещает сама ледяная богиня. Горожане давно привыкли к такому ритму жизни, а приезжих загодя предупреждали, чтобы не вздумали соваться на улицу после наступления темноты. В столице всякое случалось, и найденные поутру замерзшие тела на улицах отнюдь не были здесь редкостью. Но, что удивительно, дворцовых садов, некогда возвращенных самим светлым владыкой эльфов, эта беда не касалась. Король Мирдаис проводил задумчивым взглядом суетящихся под окнами садовников и в который раз подумал, что за полвека правления так и не удосужился разобраться с проклятым туманом. А сейчас даже он потерял значение, потому что в Энтарисе, как и на всей Лиаре, наступили тяжелые времена. «Эпоха заканчивается», — обронил в тишине король. «Вы правы, сир», — подтвердил из глубины кабинета мягкий баритон. — И мы знаем, что это значит. Владыка королевства людей обернулся и изучающе глянул на собеседника. Сухощавый, с крепкой фигурой воина, гость неподвижно стоял возле кресла и терпеливо ждал, пока король наконец сообщит очевидное. Длинные прямые волосы незнакомца, собранные в небрежный конский хвост, были редкого для Энтариса черного цвета. Охотничий костюм зеленовато-коричневых тонов сидел на посетителе как влитой. Потертые ножны в правой руке почти касались пола, а спрятанные там парные клинки стоили бешеных денег. Работа мастеров темного леса была поистине бесценной. Как бесспорным было их умение защищать свои шедевры магическими рунами. В отличие от короля, гость был высокого роста и непривычно широкоплеч для своей расы. А вот лицо... Король тихо вздохнул. Странное это было лицо, пылающее неестественной красотой и неумолимо притягивающее взгляды какой-то особенной гармонии. «Я готов, сир», — ровно сказал темный эльф, едва заметно наклонив голову. Король Мирдаис снова вздохнул. «Увы, время перемен выпало на нашу долю. Я ждал этого и боялся, что однажды мне придется просить тебя о помощи. Подгорный владыка уже откликнулся на наш зов. Светлый лес прислал своих лучших воинов. Они привезли с собой частичку древнего ключа. Вторая, как ты знаешь, хранится у меня, а третья... К сожалению, твои сородичи до сих пор не отозвались». «Темный лес всегда презирал смертных», — легко согласился эльф. «Им нет дела до остальных, даже если это грозит падением границы». «А ты?» — гость пожал плечами. «Если демонам удастся вырваться, на Лиаре не останется ни вас, ни нас. Поэтому, повторяю, я согласен. К тому же войти в лабиринт и обновить границу может лишь темный эльф. А поскольку других кандидатов у нас нет...» Его Величество с досадой поджал губы. «Таран, я знаю тебя с того времени, как ты спас мою шкуру в этой сваре у Леандра. Лиандр, крупный торговый город на юге Интариса.
«И отец мой знал, и дед. Без тебя не обошлось ни одно покушение, ни одна война, ни одно маломальски значимое для Акмала происшествие за последние пару сотен лет. Ни один перворожденный не сделал для Интариса больше, чем ты. Но разрази меня гром. Я до сих пор не понимаю, почему ты до сих пор здесь».
Темный эльф хмыкнул.
«Может, вы мне нравитесь, сир?» «Шутишь? И брось эти церемонии. Мы одни».
Таран снова пожал плечами и, прекратив изображать верноподданного, без всякого стеснения упал в ближайшее кресло.
«Можешь считать, что из всех людей ты наиболее близок к нашему понятию «друг». К тому же у тебя спокойная страна и красивый город, в котором не стыдно остановиться, и темному владыке. А я гораздо менее привередлив, чем он. Такого объяснения достаточно?»
«Нет», — усмехнулся Мердаис. «Я больше склоняюсь к мысли, что ты несколько десятилетий околачиваешься вблизи Акмала совсем по другой причине. Это вовсе не из-за заботы о спокойствии наших границ или стремления сохранить дружбу с человеком, которое между нами, говорят, для темного весьма сомнительно. Скажем, из-за моей части ключа?»
Эльф ничуть не смутился. «Такой артефакт не должен оставаться без присмотра».
«Это уже честнее», — вздохнул человек и устало опустился в кресло напротив. «Знаешь, я бы хотел, чтобы мой предок не спасал в той войне шкуру светлому владыке, чтобы он никогда не получал из его рук этот торков ключ, чтобы проклятые хранители не выращивали тут в качестве благодарности эльфийские сады, от которых меня, признаться, уже тошнит».
Согласно одной из легенд, Торк — владыка Нижнего мира, населенного демонами. Хранители — каста магов, находящихся в близком родстве с правящим домом. В Светлом лесу их называют хранителями трона, в темном — хранителями знаний.
«Но еще больше я бы хотел, чтобы мне не нужно было ломать голову, как упросить тебя взвалить на плечи эту ношу, забрать последнюю часть ключа у своего владыки, потом прогуляться в серые пределы в компании двух светлых эльфов и одного сварливого гнома, пройти насквозь проклятый лес, наконец активировать амулет и вернуться сюда живым и невредимым, чтобы я смог, наконец, запихнуть этот дрянной артефакт в сокровищницу на следующую 1000 лет и забыть о нем как о кошмаре».
Таран сделал вид, что не заметил прозвучавших в голосе короля ноток отчаяния. «Где ключ?»
«Здесь», — устало отозвался его величество и, сорвав с шеи зачарованный шнурок, бросил артефакт собеседнику.
Эльф без усилий его поймал и пристально посмотрел на золотую пластинку в виде ажурного треугольника, по краям которого виднелись отчетливые следы распила. Срез был настолько ровным, что просто не мог быть ни магическим, а неповторимая аура артефакта наводила на мысль о том, что в его руках оказался настоящий шедевр.
«До следующего полнолуния 2,5 месяца», — с тяжелым сердцем добавил Мердаис. «Но выходить нужно сегодня. Все необходимое тебе предоставят, если, конечно, ты в чем-то нуждаешься. Сопровождение, правда, будет скромным. В прошлую эпоху, как ты знаешь, отправляли целую армию, а обратно вернулось всего несколько десятков человек. Так что теперь мы решили отправить более маневренный и менее заметный отряд. Встретишься с ними через 2 недели в караване Гера Хатора. Пойдете под видом послов в Берковель, а у подножья драконьего хребта свернете. С вами под видом караванной охраны пойдут 5 моих лучших воинов. И чтобы облегчить вам жизнь, еще кое-кто из числа стражей. Моя часть ключа будет с ним. По ней узнаешь».
Темный эльф наконец оторвался от созерцания артефакта и удивленно приподнял брови.
«Дикий пес? В проклятом лесу вам понадобится проводник, а этот человек считается лучшим на своей заставе. Орден отверженных не дремлет. Я не думаю, что за прошедшую 1000 лет все его адепты вымерли».
«Хм,
задумался Таран, неохотно возвращая ключ. «Я много слышал о стражах, и если хотя бы половина того, что они говорят, правда, то это действительно неплохо. Он будет один?»
«Нет, с ним пойдет сопровождающий. Человек тоже надежный, но в пределах рассчитывает только на стража. И помни, без него вам проклятый лес не пройти».
«Кто он? Волкодав?»
«Гончая».
Эльф присвистнул. Вредная привычка, намертво въевшаяся после десятилетий, проведенных среди людей. Про диких псов ходило много слухов. Считалось, что именно они на протяжении многих эпох хранили мир от тварей проклятого леса. Лучшие воины, которых только смогло создать человечество. Непревзойденные мастера, многие из которых могли на равных противостоять даже перворожденным. Верные псы человечества, веками сдерживающие напор голодных чудовищ. Серые пределы, так называют пограничья, отделяющие проклятый лес от бесконечной череды неприступных скал драконьего хребта. Заставы, так зовутся семь мощных крепостей у подножья этих гор. Две гномьи, две эльфийские, темные и светлые, две человеческие, левая и правая, и центральная, самая крупная, где с равным успехом воевали и люди, и гномы, и даже перворожденные, тоже стражи. Дикие псы серых пределов, несшие свою бессменную вахту вот уже 9 эпох. Среди них были волкодавы, известные как непревзойденные мастера ближнего боя. Сторожа, без преувеличения, самые меткие стрелки, ничуть не уступающие эльфам в мастерстве. А еще гончие. Совершенно особые бойцы диких псов, люди, наделенные безупречным чутьем опасности, идеальные убийцы, о которых даже среди стражей ходят легенды. Но их было так мало, что на всех 7 заставах насчитывалось едва ли больше 3 десятков человек. И вот такую гончую король дает им в спутники? «Неужели он настолько хорош?» — с сомнением переспросил Таран.
Король Мирдаис загадочно улыбнулся. «Увидишь. Только учти, у этого человека сложные отношения с перворожденными, так что будь терпелив и не зли его понапрасну».
Темный эльф фыркнул и, поднявшись с кресла, шагнул к дверям.
«Гончая, не гончая, плевать. Главное, чтобы провел через проклятый лес коротким путем, потому что старых карт уже почти не осталось, да и лес здорово разросся за прошедшую 1000 лет. 9 эпох назад туда излилось столько магии, что местная живность обзавелась привычкой действовать сообща, причем настолько слаженно, что туда не хотелось соваться без веской причины».
«Удачи тебе, Таран, бродяга!»
— неслышно шепнул король Мирдаис, когда за эльфом закрылась дверь.
«Попутного ветра и спасибо за помощь».